Всех категорически приветствую. Меня зовут Егор Яковлев. Сегодня я буду отвечать на вопросы по мотивам своего цикла о Первой мировой войне. Вопросов поступило очень много, все они очень интересные, и я весьма благодарен, потому что мои сегодняшние ответы здорово дополнят то, что я рассказывал в предшествующих 4 выпусках. К сожалению, формат программы таков, что действительно я немного упустил, и теперь могу восполнить все пробелы, отвечая на ваши действительно интересные вопросы. Первый вопрос. Уважаемый Егор Яковлев, раскройте, пожалуйста, тему таможенных войн между Россией и Германией в конце XIX века, приведших к серьезному охлаждению российско-германских отношений. Действительно, в конце XIX века, даже можно сказать, в 1870-х годах, начались трения между Россией и Германией, связанные с протекционистскими таможенными тарифами, которые установила Германия. Напомню, что основой экономической политики Германской империи, Второго Рейха, стали идеи видного экономиста Фридриха Листа, который был сторонником не принятой в то время экономической политики фритрейдерства, а протекционизма, который помогал развиваться молодым империям, молодым державам, которые только-только должны были занять свое место в мире. Протекционистские тарифы, которые устанавливала Германия, крайне негативно сказывались на российском экспорте, и это вызвало к жизни ответные меры, которые вводились российским министром финансов Сергеем Юлиевичем Витте. Но к 1904 году российская элита была вынуждена пойти на уступки, поскольку ввязалась в крайне тяжелую войну на Дальнем Востоке с Японией, и таможенный тариф 1904 года фактически был в пользу Германии. То есть российские товары были обложены высокими тарифами, а Россия не стала серьезно повышать пошлины на ввоз промышленных товаров из Германии. Это привело к достаточно серьезным, неприятным последствиям. Мы часто воспринимаем Германию исключительно как державу промышленную и справедливо, но благодаря вот умной протекционистской экономической политике Германия превратилась и в достаточно влиятельное аграрное государство, которое стало экспортировать главный козырь российского экспорта – зерно. И в течение 1910-х годов Германия на этом пути достигла выдающихся успехов, сумев выгнать Россию с рынков Балтийского региона и региона Северного моря, а именно из Швеции, Норвегии, Дании, Голландии и Нидерландов. Но самое чувствительное и даже в какой-то степени позорное заключалось в том, что Германия монополизировала рынок зерна в Великом княжестве Финляндском, то есть на заднем дворе самой Российской империи. Великое княжество Финляндское было отделено от остальной России своим таможенным тарифом, и поэтому немцам удалось туда влезть и через некоторое время стать господами хлебного рынка вот на этой территории. Все это воспринималось в России очень болезненно, и особенно в свете успешной немецкой политики в Турции. Как я рассказывал, немецкое влияние в Турции росло стремительно, и не только российские экономисты, но и политики и военные опасались в скором времени Германия установит единоличный контроль над Босфором и Дарданеллами. Напомню вам, что 80% российского хлеба, российского зерна вывозилось именно морем, и именно через Черное море, через эти проливы. Соответственно, германские производители зерна давили на свое правительство, чтобы оно с помощью политических мер устраняло своих конкурентов из России. Конечно, полностью перекрыть путь для русского зерна немцы не собирались, потому что понятно, что Германия и Россия некоторым образом все же зависели друг от друга, и русские много покупали у немцев. Однако, вот, то есть для этого у них должны были быть деньги, однако Германия могла установить такой контроль над экономический контроль и политический контроль над российским экспортом, который бы позволил требовать от нее уступок, неподобающих суверенной державе. И эту ситуацию, пожалуй, лучше всего охарактеризовал будущий военный министр России и комбриг Красной Армии, а в то время капитан генерального штаба Александр Иванович Верховский, который сказал: «Германия накинула России на шею удавку». И это действительно было так. Вот все эти экономические коллизии тоже очень серьезно осложняли русско-германские отношения и были еще одним из поводов, которые привели к войне между двумя державами и к Первой мировой войне в принципе. Следующий вопрос. Почему в преддверии войны власть имущие, понимая, к чему все ведет, не могли как-то между собой договориться, сгладить углы, создать какой-то комитет по решению острых споров? Всегда же есть варианты, было бы желание. Почему нужно обязательно утилизировать несколько миллионов лучшего работоспособного населения, чтобы решить спор нескольких толстых кошельков? Не видите ли вы тут какой-нибудь заговор или что-то в этом духе? Имхо, такие войны больше похожи на чистки, а не на отстаивание чьих-то интересов. Я так понимаю, что все эти войны происходят, чтобы несколько толстых кошельков стали еще более толстыми, а другие кошельки стали чуть более тонкими. И в некоторых случаях для кошельков гораздо лучше и полезнее устроить войну, чем договориться. Потому что договоренность – это всегда компромисс. А зачем идти на компромисс, если можно просто отнять? Следующий вопрос. Почему отметается английский след в создании «Черной руки» и на чьи деньги финансировалась организация АПИСа? Значит, для того, чтобы подозревать английский след в создании «Черной руки», необходимы некие основания. Вот на данный момент историческая наука таких оснований не знает. В другом месте мне был задан вопрос о том, что вот в лекциях Андрея Ильича Фурсова говорится, что Балканы были территории действия британской разведки с 1870-х годов. Но строить на этом утверждении подозрение, что именно английская разведка повинна в убийстве Франца Фердинанда, несколько опрометчиво, потому что совершенно очевидно, что Балканы точно так же и даже в гораздо большей степени были сферой действия русской разведки, немецкой разведки и австрийской разведки. И, кстати, по отношению ко всем этим державам существуют гораздо более обоснованные версии, что именно они каким-то образом инспирировали убийство Франца Фердинанда. Вот версия о том, что это сделала немецкая разведка, была выдвинута, например, сыном самого эрцгерцога. Он до последнего верил, что это агенты Вильгельма II убили его отца. Вот. Что касается заговора австрийцев, то эта версия... Эта версия была впервые высказана газетой «Таймс», британской газетой «Таймс». Те, кто смотрел вторую программу, помнят, что вокруг «Таймс» группировалась так называемая «Таймс Крауд», или известная также как группа Милнера. Группа Милнера, друга Сесила Ротса, главного британского империалиста и сторонника непременной войны с Германией. Так вот, газета «Таймс» первой истрактовала убийство Франца Фердинанда как заговор австрийских кругов, созданный с целью спровоцировать войну. Ну и впоследствии эта версия также бытовала в разных конспирологических произведениях. Вот. Но, пожалуй, самый обоснованный и самый известный конспирологической версией была версия о том, что убийство Франца Фердинанда инспирировано именно русской разведкой. Все эти слухи, подозрения базировались на том, что АПИС, глава заговора, результатом которого стало убийство Франца Фердинанда, глава «Черной руки», этой секретной организации, был прекрасно знаком, очень тесно общался как с русским послом в Белграде Николаем Гартвигом, так и с русским военным агентом Виктором Алексеевичем Артамоновым. И подозрение о том, что Артамонов санкционировал убийство Франца Фердинанда, появились с самого начала. Ну, те, кто знает историю Первой мировой войны, помнят, что австрийцам все-таки удалось войти в Белград. Все документы Министерства иностранных дел сербского были вывезены в Вену. Вот. Потом, значит, многие из этих документов были дополнены разнообразными фальсификатами, призванными обосновать вот версию о русском участии в убийстве Франца Фердинанда. Вот. А и линия на доказательство русского следа, она с годами только усиливалась, достигла своего апогея во времена Гитлера. В 1942 году нацистский историк Ганс Юбербергер издал монографию, в которой декларировал, что Апис, который был расстрелян в 1917 году сербами по подозрению, по обвинению в заговоре против наследника сербского престола, в своем признании, в своих признательных показаниях прямо заявил, что убийство Франца Фердинанда он совершил по указанию Артамонова. После войны было доказано американскими исследователями, что Юбербергер просто фальсифицировал показания Аписа. На самом деле Апис прямо сказал совершенно обратное, о том, что Артамонов не знал о его намерениях. И мы с большой, с фактически стопроцентной долей вероятности можем сейчас утверждать, что это действительно так. То есть никаких доказательств русского участия в покушении на Франца Фердинанда найдено не было. Более того, если вы помните, Николай II, абсолютно не боясь, предлагал вынести данное дело на разбор Гаагской конференции. Вот. Естественно, если бы он подозревал, что может открыться некий русский след, ведущий в генеральный штаб, он вряд ли это сделал. Вот. А неких конспирологических версий по поводу происков англичан до последней поры не было, и это объяснимо, потому что нет никаких зацепок к этому, и для того, чтобы обосновать такую версию, нужны какие-то более серьезные доказательства, потому что так можно кого угодно обвинить в убийстве Франца Фердинанда. Например, французов. Ну, хотели французы войны, какие-то влиятельные круги во Франции? Да, конечно, хотели. Хотели вернуть Эльзас-Лотарингию. Вот почему бы им не убить Франца Фердинанда, чтобы началась цепная реакция. Ну, или хотели, например, американцы так обогатиться, как они обогатились по итогам Первой мировой войны? Ну, конечно, хотели. Вот, может быть, это они убили Франца Фердинанда. То есть, по большому счету, в любой стране были силы, которые хотели войны и хотели каких-то, сказать, какого-то дохода, какой-то пользы от этой войны. Вот. Но этого недостаточно для того, чтобы обвинить их в заговоре и вот инспирировании данных событий. Поэтому пока что говорить о каком-то английском участии преждевременно. И здесь же второй вопрос, на чьи деньги финансировалась организация Аписа. Ну, тут все очень просто. Значит, во-первых, руководители организации «Черная рука» – это очень состоятельные люди. Это военная элита Сербии, которая поддерживалась патриотической аристократией сербской, патриотическими предпринимателями сербскими же. Во-вторых, здесь очень важно понимать, что «Черная рука» – это организация, которая крайне тесно срослась с административным аппаратом разведки Генерального штаба Сербии. И какие-то, так сказать, нижние чины, получая поручение от своего начальства, не подозревали, что они выполняют приказы «Черной руки». Они думали, что они выполняют свои должностные обязанности, за которые они получают жалование. Вот. Ну и в-третьих, конечно, очень важно понимать, что это было дело патриотическое, и многие фанатики шли туда из-за убеждений, а не из-за денег, которые они там заработают. Вот. И выражаясь современным языком, все эти обстоятельства значительно минимизировали заговорческую деятельность в рамках «Черной руки». Следующий вопрос. Егор, как вы думаете, не ошибается ли Россия с этой политикой с балканскими странами? Может, стоило написать Вильгельму о том, что сдаем Сербию, а взамен Германия не мешает с проливами и всеми силами ударить по туркам, и проливы давно бы были под российским контролем, а это уже открывает огромные возможности для экономики. Значит, здесь есть два нюанса. Дело в том, что Германия не могла не мешать России с проливами. То есть, если бы Германия и Россия как-то договорились о проливах, это вызвало бы войну с Англией и, скорее всего, ну и, конечно же, с Францией. Вот. А, потому что изменение режима, такое резкое изменение режима проливов без согласования с другими великими державами, так сказать, не могло быть разрешено без военного конфликта. Россия все равно бы вступила в войну, только в другой коалиции, может быть. Есть точка зрения, что России было бы выгоднее блокироваться с Германией. Точка зрения эта крайне сомнительная, потому что, учитывая, так сказать, подавляющую просто отсталость российской промышленности, России пришлось бы вступить в эту войну на правах даже не младшего, а какого-то, значит, дальнего родственника Германии, который в ходе войны попал бы под ее полный контроль. И еще не факт, что Россия бы эту вместе с Германией, что Россия бы эту войну выиграла. Ну и кроме всего прочего, самой Германии было невыгодно конкретно вступать с Россией, давать России такие авантюрные обещания, потому что Россия могла контролировать проливы только в том случае, если она бы заняла Константинополь. Да? Вот. А Германия гарантировать этого не могла. То есть, это уже как минимум война против Турции. Германия поставила Турцию под контроль экономически. И отказываться от своего экономического преимущества ради России она не собиралась. Следующий вопрос. Читал мемуары Брусилова, том 1 как раз посвящен времени до войны и ее началу. Как пишет Брусилов, в Германии уже были русофобские настроения. Описан момент, как на празднике на макет Московского Кремля специально направляют фейерверки, тем самым сжигая его. А когда Кремль горит, толпа ликует. Действительно ли так было? И вообще, как вы оцениваете изложенные воспоминания Брусилова? Стоит ли им доверять? Думаю, что да, потому что русофобия в Германии в начале 20 века – это совершенно, так сказать, открытая, явная тенденция. Она была связана как с таможенными войнами, так и с славянской угрозой братской для Германии Австро-Венгрии. Вот. Но здесь надо иметь в виду, что вторая половина 19 века – это рост разнообразных российско-националистических настроений. Вот то, на чем потом вырастет гитлеризм, если кто-то смотрел ролик о том, что мы празднуем 9 мая, я вот там об этом рассказывал, я как раз там говорил о книгах, из которых многое почерпнул Адольф Гитлер. Вот там упоминался барон Артюр де Габино. Это был француз, который как раз был одним из авторов расовой теории. Вот. И вот идеи расового неравенства, они получили очень широкое хождение в Германии. И в частности, в том самом преломлении, что германская нация – это нация культурная, которая должна господствовать над славянами. Поэтому русофобия очень активно вызревала еще перед Первой мировой войной, и в описанное Брусиловым очень сильно верится. Следующий вопрос. Поводы и причины Австро-Венгрии и России для вступления в войну определены. Франция хотела реванша, Англия усмирить амбиции Германии. А что с другими странами? Какие были их причины? В частности, интересует Япония. Ну, Япония – это был такой же империалистический хищник, как и все остальные, только поменьше. Но основной целью Японии был Китай. Японцы уже так к Китаю примеривались тогда. Вот. Но в Первой мировой войне они ограничились захватом германской колонии Порто-Циндао. там находилась, значит, в китайском порте Циндао, на территории Китая, в городе Циндао, находилась немецкая военно-морская база. Вот японцы ее захватили. Ну, а также помогали своим историческим союзникам, англичанам, в ходе кампании 15-16 года. Следующий вопрос. Мог ли Николай плюнуть на свою репутацию, как на монарха, и не начинать войну? Почему не послушал многих образованных на тот период людей, что война стране, которая только начала хорошо жить, повредит? И единолично ли он принимал решение о начале войны? Значит, ну, во-первых, спорным является утверждение, что страна начала хорошо жить. Это утверждение современных публицистов, которые рисуют императорскую Россию как царство с молочными берегами и кисельными реками. На самом деле все происходило не так радужно. Вот. С 1912 года в стране после Ленского расстрела как раз в стране активно поднимается рабочее движение. Земельный вопрос до сих пор не решен и приводит к периодическим голодным бунтам крестьянства. Население страны до сих пор не имеет обязательного бесплатного начального образования. И в тылу у Николая II неизменно будет находиться революция. Только первые месяцы войны, начиная с 1 августа 1914 года, возникает некое подобие, значит, национальной консолидации. Потом все это расползается вновь, и начинается такая сначала латентная гражданская война, а потом уже и настоящая. Мог ли Николай плюнуть на свою репутацию как монарха и не начинать войну? Да нет, не мог, потому что здесь, во-первых, был вопрос не только в репутации, это был вопрос геополитический и экономический. То есть, напоминаю то, о чем я рассказывал ранее. Россия экономически и политически в Турции была очень слаба. Там доминировали Англия и Германия. Вот начиная с 13 года, начиная с прибытия военной миссии Лемана фон Сандерса, Германия начинает там как бы одерживать победу над английским влиянием. Вот. Для России это очень опасно, потому что Россия больше всего на свете боится потерять какой-то маломальский контроль над проливами. Россия хочет изменить режим прохода через них в свою пользу. Но если проливами завладеет Германия, то будет нарушен статус-кво, и Германия может в любой момент изменить этих режимов в пику России, поставив ее таким образом под свой политический и экономический контроль. А поскольку у России не было никакого влияния практически внутри Турции, у России оставался только один способ давления на данную ситуацию. Это славянская угроза, которая угроза, там, нападение, угроза нападения славянских государств на Турцию и захват проливов. Грубо говоря, не меняйте режим проливов, потому что если вы его измените, то будет большая война, и острие этой войны будет на Балканах. Там наши союзники. С потерей Балкан Россия в одиночку уже не смогла бы никак сражаться с вот этим большим германским военно-политическим союзом, который включал бы к тому моменту уже не только Австро-Венгрию и Турцию, он включал бы и те территории балканские, которые бы Германия и Австро-Венгрия либо захватила, либо поставила бы под свой политический контроль. То есть Россия не смогла бы бороться против Германии, сдав Сербию в каком-то отдаленном будущем. Поэтому дело было скорее в этом. Что касается авторитета внутри страны, ну, я, как я уже говорил, Николай уже и раньше подорвал его постоянными поражениями, как военными в русско-японской войне, так и дипломатическими в боснийском кризисе. Поэтому еще один такой вот, еще одна вот такая неудача, она бы поставила его на грань свержения, скорее всего. Единолично ли он принимал решение о начале войны? Да нет, он и вообще не принимал решение о начале войны. Это решение принял за него Вильгельм II, а точнее, как я рассказывал, военная партия при дворе Вильгельма. Еще раз хочу подчеркнуть, что Россия никому войну не объявляла. Россия вела энергичную дипломатическую политику, стремясь вынести решение вопроса на Гаагскую конференцию. И мобилизацию начала с целью, во-первых, образумить своих будущих противников в войне, а во-вторых, поскольку мобилизация в России совершается значительно дольше, чем в странах Центрального блока, быть готовой в том случае, если война все-таки разразится. И должен вам сказать, что дипломатические маневры Николая и Сазонова, хотя и не предотвратили войну, но на первом этапе они все-таки сделали вступление России в войну более комфортным, чем вступление в войну центральных держав, потому что центральные державы на первом этапе войны потеряли сразу двух своих союзников из-за того, что были вынуждены объявлять войну первыми. Они потеряли Италию и Румынию. Россия же, наоборот, не только была поддержана своим гарантированным союзником Францией, но и оказалась в союзе с Англией, которая не была гарантированным союзником, не имела военного договора с Россией. Таким образом, Антанта изначально оказалась сильнее по совокупности своего могущества, чем противостоящий ей союз. Планируются ли разведопросы о ходе Первой мировой войны? Да, конечно, они планируются. Вот мы в 4 выпусках рассказали о предыстории. Следующие 4 выпуска будут рассказывать именно о ходе Первой мировой войны. В первом выпуске о Первой мировой мы расскажем про 1914 год. И про основное внимание я уделю как раз дипломатическому поражению России, благодаря которому в войну вступила Турция. Это значительно ухудшило стратегическое положение нашей страны. Потом будет уже записанный нами разведопрос про великое отступление и политику Николая II в рамках этого великого отступления, а также там я расскажу, чем, на мой взгляд, Первая мировая война отличалась от Великой Отечественной принципиально. Вот. Дальше мы в следующем разведопросе мы посмотрим о противоречиях в стане союзников и расскажем о смычке российской оппозиции с Англией, с влиятельными силами из Англии и Франции. Сразу скажу, что я не сторонник версии английского заговора, который якобы направлял все дальнейшие события. На мой взгляд, инициатива основная этой смычки, она исходила именно от российской оппозиции, а не от союзников. И 4-я передача будет рассказывать про 1917 год, про внешнюю политику временного правительства, которая на самом деле не только внутри страны, но и на международной арене окончилась полным провалом. Ну и дальше мы перейдем к истории большевиков, к приезду Ленина в Россию и внимательно обсудим все версии о том, был ли он немецким либо английским шпионом. Вот, кстати, на эту тему следующий вопрос. Был ли он шпионом или думал о благе России? Ну, я считаю, что... То есть, не я считаю. Конечно, Ленин не был ни немецким, ни английским шпионом. Это полная ахинея, дорогие друзья. Никто всерьез рассматривает версию о том, что Ленин был наемным сотрудником иностранных спецслужб или имел неких британских кураторов, которые контролировали каждый его шаг, никогда не рассматривал в науке и рассматривать не может. Это просто полная чушь. А неужели США абсолютно не приложили руку к замесу Первой мировой, хотя и ежу понятны выгоды любой большой войны для находящихся за океаном? США и не нужно было прикладывать руку к замесу Первой мировой. Европа прекрасно справилась с этим и без США. Дело в том, что обычно пытаются часто пытаются связать создание Федеральной резервной системы и начало Первой мировой войны. Вот если Федеральная резервная система была создана в 1913 году, то явно это был инструмент финансовой экспансии. И вот потом, значит, коварные закулисные тузы финансовые развязали войну в Европе. На самом деле, как я уже рассказывал, европейские противоречия, мировые даже противоречия к этому моменту достигли такого уровня, что война могла разразиться в любой момент, и кризисы сотрясали, кризисы, значит, международные с участием европейских держав сотрясали мир с самого начала 20 века, даже с 1896 года, с Фашотского кризиса. Война могла начаться и в 1905 из-за Марокко, и в 1909 из-за Боснии, и в 1911 во время Агадирского кризиса, и в 1912 во время Балканских войн, и в итоге разразилась в 1914. Вот все предшествующие кризисы, они произошли еще до создания ФРС, и никакого, значит, участия Федеральной резервной системы в создании этих кризисов не принимала. Вот, поэтому война была объективна. Не разразись она в 14-м, разразилась бы в 15-м, 16-м, в 17-м. В общем, в самое ближайшее время все равно она бы произошла. Другое дело, что если бы американские банкиры не спонсировали европейские державы, не давали бы им деньги, то, возможно, война бы закончилась значительно раньше. И вот эта накачка Европы американскими деньгами, она, конечно, способствовала как продолжению войны, как гибели значительно больше огромного количества народу, так и грандиозным сверхприбылям вот, заокеанских предпринимателей. Вот. И действительно, Соединенные Штаты Америки вышли из этой войны баснословно богатой державой, из державы-должника они превратились в державу-кредитора, а все европейские державы в этом смысле потерпели поражение. Даже Великобритания, которая якобы, как нам иногда говорят, была организатором этой войны. Англичане по факту эту войну проиграли, потому что они как раз из державы кредитора превратились в державу должника. Ну, а про Россию тут и говорить нечего. Россия была державой-должником, а из войны выходила бы даже в случае победы должником тотальным. И, значит, к вопросу следующему о том, могла ли Россия выйти из войны величайшей державой мира, нет, не могла. Даже если в случае фантастических совпадений с стечением обстоятельств России удалось, военной силе, российским войскам удалось бы взять Константинополь и установить контроль над проливами, Россия оказалась к тому моменту столько должна своим союзникам и своим союзникам Англии, Франции и США, что ей пришлось бы, что ее позиции на мирных переговорах были бы крайне слабыми. В интернете часто встречается мнение, дескать, если бы эрцгерцога Франца Фердинанда не убили, то Первой мировой вовсе и не было, благодаря усилиям выжившего государственного деятеля. Вероятна ли эта теория и имеет ли она право на существование? Нет, невероятно. Невероятно, потому что, во-первых, мы не знаем, что бы делал выживший государственный деятель, но дело даже не в этом. Очаги Первой мировой войны существовали не только на Балканах, они были к тому времени по всему миру. Это и проливы, это и колонии, это и просто противоборство между Англией и Германией на море. Вот что-то из этого сдетонировало бы точно. Следующий вопрос. А не могла ли Россия присоединить Сербию? Не было ли таких планов? Нет, таких планов точно не было. Во-первых, у России и Сербии не было и до сих пор нету государственной границы. В таких условиях присоединение Сербии было бы весьма сложно. Во-вторых, ну, как я уже рассказывал, сербы сами мечтали создать Великую Славянскую империю. Конечно, Россия была старшим братом, и сербы очень много пользовались этим декларируемым братством. Однако основная цель частности, таких персонажей, как Апис, заключалась в том, чтобы всех южных славян объединить под властью Белграда. Именно с этой целью они и хотели отторгнуть от Австро-Венгерской империи новые территории. Поэтому присоединение к России, вообще такие намерения со стороны русского царя гипотетически вызвали бы крайне резкую антипатию со стороны уже сербских националистических кругов. Вот. Ну и в-третьих, присоединять какую-то другую державу – это крайне дорогостоящее дело. Были ли у России к тому моменту такие средства? Очевидно, нет. Так что даже гипотетически это было просто невозможно. Если император Николай видел, что обстановка накаляется, почему бы не съездить с визитом к кузену Вильгельму и лично, не по телеграммам, все вопросы решить и обсудить? Или переговоры между главами государств не практиковались в те времена, а действовали послы и главы МИДа? Нет, конечно, практиковались. Вот. Но о намерении посетить Берлин у Николая II или посетить Петербург у Вильгельма мы ничего не знаем, но зато мы точно знаем, что Николай II посылал своего эмиссара генерала, собирался послать своего эмиссара генерала Татищева к Вильгельму с личным письмом. То есть Николай хотел усилить вот эту личную связь, которая у него была с германским кайзером. И в то же время в воспоминаниях адмирала Тирпица высказывается мысль о том, что точнее высказывается такое. Приводится воспоминание о том, что мне приходило, пишет Тирпиц, часто в голову, почему бы нашему императору не послать кого-нибудь в Петербург для установления доверительных отношений по июльскому кризису. К сожалению, в какой-то момент кайзер Вильгельм прекратил оказывать решающее влияние на происходящие события. Военная партия решила все за него. Императоры просто не успели. Можно ли доверять в описании причины событий самой войны роману Валентина Пикуля «Честь имею»? Ну, что сказать. В целом, роман этот очень интересный. Вот, но Валентин Пикуль писал его на основании тех данных, которыми он располагал в тот момент, и в частности, совершенно очевидно, по упоминаемым им фамилиям, что он пользовался трудами таких историков, как Покровский, Евгений Викторович Тарли и профессор Политика. Валентин Савич Пикуль стал заложником версии Покровского и Политики о том, что Россия так или иначе повлияла на выстрел Аписа, и там в этом романе как раз, может быть, не совсем явно, но тем не менее воспроизводится версия об участии Артамонова в заговоре, который якобы каким-то образом поощрял Аписа. На самом деле это не так. Следующий вопрос. Почему Россия не отомстила Австрии за Крымскую войну? Россия отомстила Австрии за Крымскую войну тем, что после своего поражения она блокировалась с Францией и поддержала французов во время войны, которую 1859 года, которую французы и итальянцы провели против австрийцев, и по итогам которой была создана единая Италия. Но Россия поддержала французов дипломатически, хотя Наполеон III пытался вовлечь Горчакова в эту войну, обещая ему в качестве приза Галицию. На это Горчаков ответил, что Галиция России не нужна. И, возможно, был прав. Почему Россия не действовала в Турции, как Англия и Германия, к примеру, постройка железной дороги Баку-Триполи или Баку-Иерусалим? У России не было на это денег. Почему Россия не договорилась с Германией о совместном контроле проливов и совместном влиянии на Турцию? Ну, чуть-чуть, наполовину вопроса я уже ответил ранее. Вот. Здесь главный вопрос, зачем это нужно было Германии? Германии договариваться о данном вопросе с Россией было не нужно, поскольку Германия там находилась в сильной позиции, а Россия находилась в очень слабой. какие действия могли, пусть чисто гипотетически, привести к исключению России из участников войны, когда их надо было предпринимать? Никакие. Могла ли Россия не вступать в 1891 году в альянс с Францией, либо выйти из него в дальнейшем? Могла. Да, могла, конечно, она могла, но это было очень опасно, потому что Россия вступила в альянс с Францией для того, чтобы уравновесить германское могущество. И напомню, что союз с французами, он был чисто оборонительным. Он действовал только в том случае, если Германия нападала первой. Если Германия первой не нападала, то, соответственно, Россия и оставалась вне войны. Никаких территориальных претензий на тот момент или экономических на момент заключения данной конвенции у России к Германии не было. Просто Россия опасалась, и не без оснований, что если Германия окончательно разобьет Францию, скажем, установит свой контроль над всей Центральной Европой, то впоследствии у нее появятся уже претензии к России, и всей своей мощью, как это произошло в 1941-м, она обрушится на Россию. Поэтому она стремилась проводить вот такую многовекторную политику, заключила оборонительный союз с французами, сохраняя при этом дружеские, достаточно тесные отношения с двором Гогенцоллернов. И эти отношения действительно были дружескими. Французов это чрезвычайно раздражало. В частности, это раздражало их во время Агадирского кризиса. И Извольский, наш посол, на критику французского премьер-министра Кайо отвечал, что вы напрасно предъявляете к нам претензии, ибо наши тесные отношения с германским двором дают возможность в доверительной обстановке обсуждать проблемы, которые касается в том числе и вас. Вот у вас такой доверительной обстановки нет, поэтому постоянно проблема. А мы можем выступать посредниками между Германией и Францией. Вот. Но Александр III, заключая этот союз с французами, был не так уж и не прав, потому что антирусские, русофобские, шовинистические настроения действительно в Германии расцветали пышным цветом. Поэтому это был дальновидный поступок. А в союзе с Германией Россия была бы ничуть не более свободна в своих действиях, потому что Германия была значительно сильнее в экономическом и военном отношении, чем Российская империя. Когда вы говорите, что в случае отказа от поддержки Сербии Россия потеряла бы остатки авторитета, вы имеете в виду внутри страны? Или имеется в виду авторитет международный, и тогда бы Германия совместно с Турцией навсегда закрыла бы проливы. И то, и другое, конечно. Действительно, внутри страны Николай потерял бы авторитет, причем стремительно. Что касается международного, это было бы, безусловно, большой трагедией для России. Все Балканы, все наши послы и посланники на Балканах слали в Петербург донесение, что если Россия сейчас сдаст своего союзника, а Балканы для России будут потеряны навсегда. И, соответственно, возможности каким-то образом влиять на политику Турции, хотя бы извне, значительно сократятся. Что вы думаете о записке Дурново? Подлинная ли она и насколько прав был автор? Значит, спасибо за этот вопрос. Это очень интересный сюжет, которого я не коснулся в основных лекциях. В феврале 1914 года Николаю II была подана записка министра внутренних дел Петра Николаевича Дурново. Дурново был русским консерватором, человеком очень умным, пожилым, мудрым. И он в своей записке предрек, что если Россия вступит в войну с Германией, заключив союз с Англией, да, то она, несомненно, потерпит поражение, а итогом этой войны станет революция. Поэтому он рекомендовал избегать войны любой ценой. Значит, эта записка была найдена, считается, точнее, что она была найдена большевиками уже после революции, и опубликована сначала в статье Евгения Викторовича, выдержки из нее были опубликованы в статье Евгения Викторовича Тарле, а потом и сама записка была опубликована в журнале «Красная новь». Но, несмотря на публикацию, историки не располагают ее оригиналом, поэтому некоторые сомневаются в ее подлинности. И мы не можем на 100% подтвердить, что тот текст, которым мы сейчас располагаем, это аутентичный исторический текст Дурнаву. Про то, что такая записка действительно была, известно из независимых источников. Многие мемуаристы вспоминают, знавшие либо самого Дурнаво, либо знавшие членов императорского правительства, рассказывают о том, что действительно в 2014 году, в начале 2014 года Дурнаво подал такую записку. Вот. Но самой записки до сих пор нет. Есть только машинописные копии, написанные в непонятное время. Поэтому остается такая вероятность, что в журнале «Красная новь» была опубликована позднейшая подделка, написанная, исходя из знания о том, что такая записка была. Про подделку часто говорят еще и потому, что с удивительной точностью Дурнаво предсказывает последующие события. Мог ли он быть таким прозорливым? Большой вопрос. Что касается правоты автора, вопрос также спорный. Дело в том, что, повторюсь, на мой взгляд, в данном случае Петр Николаевич, если это был он, отражает мнение таких правомонархических кругов о том, что Германия, которая, в которой правит император, она значительно ближе по духу самодержавной российской монархии. И все противоречия русских и немцев могут быть решены с помощью переговоров. Противоречия с западными державами, в первую очередь с Англией, они значительно серьезнее, они фундаментальные, и преодолеть с помощью переговоров их нельзя. На мой взгляд, это утопия. Германия была точно таким же противником, империалистическим противником России, каким была Англия. И та, и другая хотели ослабить Россию, и в лучшем случае видели ее своим младшим партнером, которым они пользуются для своих целей. Ни Германия, ни Англия не рассматривали Россию как равноправного союзника. Поэтому хрен редьки был бы не слаще. И гораздо более правым, на мой взгляд, был император Александр III, который говорил, что у России всего два союзника – это армия и флот, а не Англия и Германия. Я слышал мнение, что идеальным вариантом для России в то время был бы разрыв Англии и Франции, в котором Англия не стала бы против всех воевать, и войны бы не получилось. Насколько это адекватно? Не понял вопрос. Англия не стала бы против всех воевать, она не против всех воевала, она воевала только против Германии, Австрии, Турции, Болгарии, ну, в союзе с Россией и Францией. Ну, разрыв Англии и Франции точно, так сказать, не помог бы, потому что Англия сыграла значительную роль в том, что Германия не смогла одержать решительную победу. То есть неизвестно каков бы был итог войны, даже, скажем, в 1915 году, если бы англичане в ней не участвовали. Во всяком случае, даже в эпоху снарядного голода Россия получила немало вооружения по ленд-лизу Первой мировой. Назаренко в своих интересных выступлениях на портале Лен.ру высказал такую мысль. Одна из причин недостаточной подготовки СССР к началу Великой Отечественной войны была в том, что Сталин сознательно не хотел заранее начинать мобилизацию, чтобы, как в Первой мировой, не провоцировать Германию и не давать ей лишнего повода к агрессии. Согласны ли вы с этим? Да, с этим я согласен. Я считаю, что это очень важный опыт, о котором помнил, не мог не помнить ни Сталин, ни другие высшие руководители Советского Союза. Тем более, что самым влиятельным, обладавшим наибольшим влиянием на Сталина военным на тот момент был Борис Михайлович Шапошников, боевой офицер во время Первой мировой войны, который был к тому же еще и замечательным военным теоретиком и историком. Он написал труд «Мозг армии», где там очень подробно расписана история возникновения войны. Первой мировой. Вот. И я не могу этого подтвердить, но я думаю, что вопрос возникновения, как раз вопрос вот этого объявления мобилизации, которое стало поводом для Вильгельма представить Германию внутри своей страны защищающейся страной, я думаю, что он был очень-очень... В общем, они про это помнили. Это оказывало огромное влияние. Поэтому Сталин до последнего не объявлял мобилизацию, чтобы не спровоцировать таким образом немцев и не дать им никакого повода представить себя страной защищающейся. И об этом мы будем говорить впоследствии, когда будем обсуждать 22 июня более подробно. «Как вас по батюшке, Егор Николаевич?» Неужели кайзер был так уверен в мощи Германии, что не боялся вести войну против России, Франции и одновременно Англии? Или он рассчитывал, что Англия не станет ввязываться? Но это было бы странно, учитывая разногласия между Германией и Англией. Кайзер сомневался, но его военные были уверены, что Германия сможет выдержать войну. Значит, немцы рассчитывали, Мольтке и Фалькенгайн рассчитывали, что сработает план Шлиффена, Франция будет разгромлена молниеносно, дальше они нанесут поражение России, и война на континенте будет выиграна. Англия не могла вести войну на континенте. Англия была морской державой. Вот. Для того, чтобы победить Англию, ну или хотя бы свести войну с ней к почетной ничьей, а Германия стремительно строила подводные лодки. Кроме того, Германия выстроила свои дредноуты и углубляла проход по Кильскому каналу для того, чтобы дредноуты смогли свободно проходить из Балтийского моря в Северное. Все это, конечно, были приметы подготовки войны именно с Англией. То есть, для войны с Францией и Россией все эти меры, они были особо не нужны. Поэтому, да, я подчеркиваю, что с 29 июля, то есть, за два дня до объявления войны, немецкие военные были уверены, что война с Англией, что, скорее всего, война предстоящая, она будет и войной с Англией. Поэтому никаким сюрпризом для них вступление Англии в войну не было. Насколько мощные в военном плане были союзники Германии? Ну, конечно, они были значительно слабее. И Австрия, и Турция, тем более, и Болгария были значительно слабее Германии, и не слабее России, потому что Россия, как мы видим, побеждала австрийцев, нанесла им целый ряд серьезных поражений в 1914 году, и Брусиловский прорыв практически уничтожил австрийскую военную машину. Но и на Закавказском фронте Россия громила турков, но, тем не менее, кстати, турки сумели выставить во время Дарданельской операции союзников. Но здесь нужно иметь в виду, что в тот момент, когда немцы лично брали на себя руководство войсками своих союзников, они начинали действовать гораздо более удачно. Вот. Когда придет время лекции по Резуновщине, планируете ли вы рассказать нечто отличное от того, что рассказывал Юлин и Жуков, или будете дополнять ими затронутые темы? К сожалению, я только мельком посмотрел программу, где Клим Александрович и Борис Витальевич разоблачали Виктора Суворова. Значит, я буду рассказывать про политическую и дипломатическую составляющую предвоенных событий. На мой взгляд, это очень важно, чтобы война – это продолжение политики другими средствами, поэтому очень важно понимать все предвоенные расклады. На мой взгляд, поведение Сталина и его окружения перед 22 июля, оно объясняется именно желанием войти в войну на наиболее комфортных для себя условиях. Этот тезис я подробно обосную в специальной передаче. Егор заметил одну интересную особенность. Самой черной краской, не черно-белой, как Сталина, а именно радикально черной, выкрашиваются два наших полководца – Георгий Жуков и Михаил Кутузов. Почему именно эти два персонажа, что в отечественной, что в западной литературе, рассматриваются так однобоко? Что их объединяет и за что их ругать стало так модно? Неожиданно для себя прочитал и услышал о Кутузове такое несчетное количество помоев во время юбилея Отечественной войны в 2012 году. Ну, что объединяет Георгия Константиновича и Михаила Илларионовича, достаточно очевидно. Оба были, скажем так, маршалами победы в Отечественных войнах, поэтому, поливая черной краской их, поливают символы победы России в Отечественных войнах. Это достаточно очевидно. Что касается причин вот, конкретного очернения конкретно, например, Жукова, и почему он более, может быть, демонизирован, чем Сталин, здесь, мне кажется, следует сказать вот о чем. Дело в том, что Жуков – это, как я это называю, жертва простых объяснений. Он ненавидим не только там, условными либералами, антисоветчиками, людьми, для которых неприемлем советский путь развития России, потому что он завалил немцев трупами, солдат не жалел, был бездарным полководцем, но и против Жукова ведется кампания со стороны условных советчиков, сталинистов, людей, которые в целом поддерживают действия российского руководства Великой Отечественной войны. Значит, почему против Жукова они выступают? Потому что все ошибки советского руководства они объясняют действиями Георгия Константиновича. Это Георгий Константинович в одиночку проспал нападение Гитлера 22 июня. Затем бездарно там провел Ржевскую операцию. Кучу народа положил при штурме Берлина. В общем, все плохое – это от Жукова, а все хорошее – от Сталина. Вот, есть и даже такая тенденция замещения, попытка представить истинным маршалом победы не Жукова, а вот попытка противопоставить ему Константина Константиновича Рокоссовского, потому что Жуков был бездарный, невоспитанный, бил своих подчиненных кулаком в лицо, а вот Рокоссовский был приличный человек, очень вежливо со всеми разговаривал, никогда не ругался матом, был такой красивый, вот актриса Серова в него влюбилась, вот, во всех отношениях положительный человек. И вот эти качества его личные, действительно они были такими, пытаются распространить еще и на его полководческие способности, представив, что, вот, грубо говоря, некультурный Жуков то на самом деле был бездарь, а культурный Рокоссовский на самом деле был новый Суворов, Суворов Красной Армии. Значит, на самом деле все это, конечно, глупости. Дело в том, что и Жуков, и Рокоссовский были, естественно, особыми людьми со своими какими-то личными плюсами, минусами. Однако для большой истории, для истории народа, все эти плюсы и минусы не имеют особенного значения, вот их личные особенности, скажем так. Почему? Потому что их историческая миссия заключалась в том, чтобы спасти русский, белорусский, украинский народ от уничтожения, спасти русскую государственность от уничтожения и русскую культуру от стирания из мирового культурного контекста. И в этом их грандиозная заслуга обоих. Они оба на это работали, несмотря на то, что один ругался матом, а другой, может быть, не ругался. Вот. Но, тем не менее, они нас спасли оба. Ну, а точнее, не оба, а все те люди, которые сражались против фашизма. А Жуков и Рокоссовский были в какой-то степени лидерами этого сопротивление. И поэтому противопоставлять их крайне глупо. Они все работали на эту задачу. Ничего хорошего из такого противопоставления выйти не может. Это была одна команда, какими бы лично симпатичными или несимпатичными они нам не казались. Это они нас всех спасли. Что касается Михаила Илларионовича Кутузова, тут есть несколько аспектов. Значит, во-первых, конечно, отчасти удар по Кутузову – это все тот же удар по проклятому Сталину, потому что, за хитрой физиономией Михаила Илларионовича вырисовывается кавказский профиль Иосифа Виссарионовича. Дело в том, что именно, Сталин инициировал ну, я не скажу культ, но популяризацию образа Кутузова в российской культуре. Ну, был учрежден орден Кутузова, был поставлен фильм в 1942-43 году. Замечательный, кстати, его консультантом был академик Тарле, который до этого написал очень интересную книгу «Нашествие Наполеона на Россию», написал несколько статей о личности Михаила Илларионовича. Поэтому Кутузов, скажем так, вошел в пантеон русских, великих русских полководцев именно как раз в послевоенное, в предвоенное, военное и послевоенное время. Вот, поэтому значит, удар по Кутузову – это удар по сталинской пропагандистской исторической политике. Отчасти, отчасти. Вот. Значит, ну и, в принципе, по российской культурной памяти в целом. Значит, что конкретно лежит в основе вот этого пропагандистского очернения Кутузова? Дело в том, что замечательный русский историк Николай Алексеевич Троицкий, который много занимался историей войны 12-го года, написал монографию о Кутузове, фельдмаршал Кутузов, которая выдержала несколько изданий. Вот. И это для своего времени это была монография достаточно этапная. Почему? Потому что Троицкого, как настоящего ученого, Троицким двигало стремление развенчать некоторые мифы, которые сформировались вокруг, некоторые такие сусальные совсем мифы, которые сформировались вокруг личности вот, Михаила Илларионовича Кутузова. И не отвергая его выдающийся вклад в победу 12-го года, не отвергая его талант полководца и не отвергая его дарование дипломата, Троицкий, тем не менее, написал монографию, в которой многие вещи, связанные, многие такие героические мифы, связанные с Кутузовым, он подверг сомнению. Ну, например, бытовал такой миф, что Кутузов был любимым учеником Суворова. Нет, любимым учеником Суворова был Багратион. Вот. А к Кутузову Суворов относился с подозрением. Это были очень разные люди. Суворову не очень... Дело в том, что Суворов, как мы знаем, был человеком-то прямолинейным таким. Вот с Павлом Первым поругался, помните? И был отправлен в ссылку в Кончанское. А Кутузов был хитрецом, дипломатом. Он со всеми умел найти общий язык. И, конечно, в этой монографии были подняты и такие болезненные и неприглядные факты из жизни Михаила Илларионовича. Не таким простым человеком он был. Вот. Но значит, эта монография, тем не менее, действительно научная. Я всем рекомендую ее прочесть. Хотя она тоже не является истиной в последней инстанции. После нее вышло несколько других любопытных книг о Кутузове с критикой Троицкого. В частности, книга Лидии Ивченко, которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей». Ее я тоже рекомендую вот для сравнения. Она такая более апологетическая по отношению к Кутузову. Что делают противники Кутузова? Они берут книгу Троицкого, выдергивают из нее, из контекста этой книги все негативные мифы. Никаких признаний, никаких положительных моментов, которые Троицкий, несомненно, в биографии Кутузова отмечают, они не берут. Вот. И вот из этого, из этих помоев как бы лепят портрет, новый портрет Михаила Илларионовича. Это типа новый взгляд. Значит, дорогие друзья, еще раз вас призываю обращаться к первоисточникам, читать, сравнивать, размышлять, но ни в коем случае не верить всяким глупостям. То, что Кутузов был человеком выдающимся, замечательным дипломатом и крупным, там, может быть, не скажу гениальным, но крупным русским полководцем, это не подлежит никакому сомнению. А на сегодня все. Спасибо.